Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Нужна ли телевидению перезагрузка и что может объединить современного телезрителя у экрана? Что такое социокультурная динамика телевизионной аудитории и под влиянием чего изменились зрители и граждане за последние 10 лет? Как на российском телевидении уживаются концепции воспитания аудитории, ее конструирования и одновременного удовлетворения ее потребностей? Наконец, как с появлением новых форм телевидения, мобильного, IPTV, онлайн и превращением модной аудитории из молодой аудитории из пассивного потребителя в активного пользователя будет меняться телевидение традиционное? Вот такие вот вопросы мы сегодня будем обсуждать с социологами разных сфер жизни. Ирина Полуэхтова, доктор социологии, аналитик компании Video International. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Специалист в области телесмотрения, Ирина, и докторскую диссертацию по этому поводу защитила в этом году. Борис Дубин, социолог, один из руководителей Левада-центра, замеряет обстановку в обществе, можно так сказать. Здравствуйте, Борис. И, наконец, Даниил Дондурей, социолог культуры, главный редактор искусства кино. Здравствуйте.
Даниил. Здравствуйте.
Вот давайте с чего начнем. Начнем, наверное, Борис, с вас, ну, просто с общества,
давайте.
Да, вроде как. Еще лет 5 назад в своей статье, которой была книга, посвящена она была интеллектуальным группам, «Телевизионная эпоха, жизнь после», вы писали о том, как неуклонно снижается доверие у людей друг к другу, к стране и в целом при тотальном предпочтении просмотра центральных каналов. И при этом цитировали Адорно, был такой мыслитель, что потребитель не совсем доверяет своему энтузиазму. То есть тогда вот это угадывалось, какое-то, видимо, уже странное двоение в головах. Что произошло за эти годы с гражданином-телезрителем и чему сейчас равняется телевизор? Досугу, семье, форму гражданской активности или вообще уже ничему?
Ну, вообще говоря, под многим, что тогда писал, я и сегодня подпишусь, но изменения все-таки некоторые произошли. И изменения вот в какую сторону. По-прежнему можно говорить о пассивном большинстве, которое не доверяет, в том числе и телевизору не доверяет, но при этом зависит от него. Да? Вот такой замечательный феномен зависимости без доверия и, в общем, как бы единства без солидарности. То есть все смотрят одно, думают примерно одно, говорят примерно одно, вот, но реальной солидарности нету. Но наряду с этим большинством, видимо, стало или даже стали образовываться еще некоторые меньшинства. Ну, в частности, явно по-другому начала вести себя молодежь, и это стало заметно. За последние 10, даже больше лет среди молодежи именно стало втрое больше тех, кто не смотрит телевизор вообще. Вот, стало меньше тех даже, кто смотрит отдельные передачи выборочно. Вот.
Молодежь – это кто?
Это вот молодежь – это совсем молодые. Это от 15 до 24. Вот. Но, вообще говоря, к ним довольно близки в этом и следующая возрастная группа, я бы сказал, такие, ну, как бы зрелые, да, молодые зрелые.
Вот до 35.
До 35-39. Вот. А совершенно по-другому, в этом смысле, как классическое большинство, себя ведут пожилые. Вот старше 55, вот там действительно стало еще больше тех, кто смотрит каждый день, еще больше тех, кто, у кого телевизор работает, не выключаясь, независимо от того, смотрят они его или нет, кто смотрит все абсолютно, ну и так далее. Вот, я думаю, тут нужно бы еще поглубже это дело поанализировать, что дело здесь не только в возрастных меньшинствах, явно по-другому себя ведет Москва. Она более
То есть социальное расслоение и профессия, и уровень жизни стал очевиднее.
Может быть, даже не столько расслоение еще, сколько раздробление, что ли. Вот. И стало видно, что дробят-то всех, но все-таки некоторые группы, некоторые подгруппы, как бы все-таки отличаются в этом смысле от общего раздробленного большинства.
То есть это Москва еще.
Это что? Москва. это молодой возраст, это образование, это успех. Угу. Вот примерно те параметры, которые на это влияют. И, видимо, именно эти люди, с одной стороны, начали выходить или просто уже вышли из-под такого тотального воздействия модели телевизора, рассчитанного на дурака. Угу. Вот, они вышли...
То есть воспитывающего телевизора.
Ну да, отчасти воспитывающего, отчасти так пощекотывающего, развлекающего.
Ну и да, вообще... почесать ноги, как
говорил Константин. Да, ты только не это сам, ты только особенно пятки. Не задумывайся и, в общем, не грузись, ты не парься. Вот ты смотри, это, чем я тебе показываю. Они же, видимо, вышли из-под модели, ну, такого пассивного телезрителя. Не случайно они во многом ушли в интернет. Вот. И тут еще одна, конечно, важная черта. Все-таки телевизионное сообщество, то есть, которое через телевизор организуется, оно во многом, а может быть, даже и в подавляющей части, это национальное сообщество. И как бы это ценности национального сообщества. Да? Молодежь и более образованные люди, и более динамичные люди, они выходят в большой мир. В этом смысле для них скорее интернет способ коммуникации. Поэтому они, с одной стороны, более активны, с другой стороны, они более избирательны, с третьей стороны, они встроены в большой мир. Угу, вот. И это совсем другая картинка и другая игра.
Тогда, Ирин, к вам. Чуть больше сконцентрируемся на телезрителе, как вот телесмотрителе, уже в меньшей степени, как на гражданине и на человеке социума. Одна из ключевых идей в вашей диссертации, ну, обобщенно и упрощенно, конечно, больше нет единой аудитории, и это перекликается с тем, что говорит Борис, она расщепляется. Грубо говоря, больше невозможны старые песни о главном для всех с умопомрачительными рейтингами, а вот каналов нишевых, условно, дважды два, отдельно взятых городских пижонов или ТНТ, становится все больше. Как концептуально вот за эти 5-10 лет изменилось телесмотрение в России в сравнении с миром? Мы где в этой системе координат?
Ну, собственно, да, основная тенденция, вот она связана именно с фрагментацией, то, о чем как раз говорил Борис, и это, в общем, касается телеаудитории в той же степени, в какой касается общества вообще, потому что телеаудитория, она, собственно, общество и представляет в процессе вот взаимоотношений своих с телевидением. И поэтому вот эта культурная фрагментация, дробление на различные стили жизни, культурные стили, которые происходят в обществе вообще и связаны там со стратификационными процессами и прочими, они происходят, отражаются и на телепотреблении. И в связи с этим аудитория становится такой разной, неоднородной. И это общемировой тренд. Это происходит абсолютно во всех странах. И Россия в этом смысле находится где-то в середине, скажем так, пути. Потому что если сравнивать нас, например, со странами, где телевидение давно уже очень диверсифицировано, где существует большой сегмент, развитый сегмент платного телевидения, там, скажем, как в США, в Канаде, где 60% телепотребления вот уходит именно на просмотр этих каналов, платных нишевых каналов, то мы, конечно, сильно отстаем в этом смысле вот от таких стран. Но, допустим, если брать страны восточные, то даже Западной Европы, где тоже развивается и платное телевидение, то вот, скажем, если судить, для меня это ближе по рейтингам самых массовых, вот самых популярных программ, то наши рейтинги существенно ниже, чем популярные программы, скажем, там, западных стран, в какой-нибудь Дании или в Англии, то есть там массовые программы, вот такие самые топовые, набирают там 27-25% аудитории.
Это вот что за программы?
Это разные в разных странах, но это развлекательные программы в основном. Это могут быть какие-то новости в связи с какими-то там обстоятельствами,
Но в основном
главным образом это развлечения и телесериалы. В каких-то странах больше смотрят сериалы, в каких-то реалити-шоу, но, в принципе, это все укладывается вот в рамки развлечения, отдыха, то, что по-прежнему востребовано у массовой. Вот аудитория, когда мы ее оцениваем как массовую, да, вот эту самую пассивную, может быть, вот о которой Борис говорит, недифференцированную
диванную
массу. Да. Вот. Но в этом смысле российская аудитория более фрагментирована, более дифференцирована, мне кажется, отчасти в связи с тем, что у нас много каналов вот в свободном доступе, нишевых каналов, тематических, они даже очень... Некоторые уже начинают быть друг на друга очень похожими, пересекаться в плане вот ниши и целевой аудитории, соответственно. То есть мы где-то находимся в этом смысле между... Между очень развитыми в технологическом там, и телевизионном отношении странами и ну, вот, другими странами, скажем, ближе нам по историческому, что ли, пути, как Восточная Европа. Мы вот где-то в серединке находимся.
Ирина Полуэхтова, Борис Дубин, а Даниил Дондурея уже о смысле я спрошу сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем обсуждать, произойдет ли на телевидении перезагрузка и что может объединить современного телезрителя у экрана. Какой он нынешний телезритель? И как он изменился за последние 10 лет? Социологи разных сфер жизни, общественных, прикладных, телевизионных и культурологии. Сегодня со мной в студии Борис Дубин, Ирина Полуэхтова и Даниил Дондурей. К нему я сейчас обращаюсь. Возвращу вас к понятным и вам, как пишущему человеку и редактору искусства кино, ритуальным произведениям, о которых вы за эти 10 лет не один раз писали. Накануне эпохи Путина старые песни о главном, такая объединительная ностальгия по-старому, которая, на мой взгляд, ну, дала такую отмашку этому тренду, как теперь любят говорить. Потом был «Абановский брат», о котором вы писали, «Правда в силе», и это тоже очень во многом определило настроение и атмосферу кино и телевидения. В конце десятилетия Путина «Прожектор Перис Хилтон», как пародия на такой перестроечный взгляд хохмачи на кухне, «Мрачное кино» и ощущение распада и деградации у молодых кинематографистов, весь кинотавр, собственно, об этом, ощущение какого-то такого полураспада страны. Ну и, конец, голый торс скачущего и плавающего премьера в новостях, и мода с презрением говорить «я ящик не смотрю» у части аудитории. Вот конец этой десятилетней эпохи. Ну, мне кажется, что, очевидно, сменился культурный код, и нет больше общих ценностей, даже старых, и наступает время какой-то такой содержательной исчерпанности. Или, может быть, наоборот, нового содержания? Это вопрос к вам.
Ну, мне кажется, вот такие быстрые оценки по поводу того, что сейчас все изменилось, к ним
нет,
нужно...
не изменилось, но... Вот если вот в эти 10 лет обозначать, нет ощущения, что законченность какая-то наступила?
Нет, мы проходили какой-то путь, мы, конечно, находимся перед какими-то выборами, я тоже так думаю, но вот недооценивать идеологическую, мировоззренческую работу телевидения, мне кажется, еще рановато. То есть, на самом деле, телевидение действительно для огромных аудиторий, для большинства населения, оно консолидирует эту расплывающуюся магму социальной ткани, идеологической, мировоззренческой, культурной, социально-психологической и так далее, хоть как-то ее. Поскольку не надо забывать, что несмотря на действительно вот эти основания молодежь, успех, образование, глобальный мир и так далее, аудитория телевидения по меньшей мере в 24-25 раз больше, чем аудитория интернета сегодня в России, поскольку там 30 миллионов и смотрит до получаса в день, пользуются пользователи. Здесь и аудитория больше, и количество времени 8 раз больше. Множьте, и это почти 25 раз. Это другие цифры. Кроме того, телевидение, именно телевидение сохраняет всю систему, на мой взгляд, всю систему вот этих квазифеодальных матриц содержательных, которые воспроизводятся из года в год. И, ну, это касается, например, недоверия к частному бизнесу, недоверия к модернизации, недоверия к большой собственности, недоверия ко всем институтам, кроме президентства, включая само телевидение и так далее. Поэтому сейчас уже не помню, какая служба, может быть, ну, кажется, не Левада, центр проводили, и там меня поразила вот эта цифра, 59% населения не доверяют даже друг другу. То есть полный распад и так далее.
Даже больше.
Наверное, больше, но, по крайней мере, не меньше. За три года полностью восстановлен незаказанный напрямую культ личности Иосифа Виссарионовича Сталина, и по многим исследованиям, по количеству передач, по объему упоминаний, когда самые либеральные медийные структуры через критику, ну и так далее. То есть я хочу сказать, что фундаментальные достижения телевидения не поголеблены. Раз, первый тезис. Они такие же, как были в 2000 году, такие же сегодня. Одновременно идут более сложные процессы. И действительно идет диверсификация аудитории. Я согласен с Ириной, ее тонкие исследования мне всегда очень полезны вот в размышлениях над этим. Но, с другой стороны, третий момент, о котором вы еще сегодня не говорили, это используются новейшие медийные технологии для продвижения идеалов вот тех самых, которые очень устойчивы. Я имею в виду, если раньше 10-15, тем более в советское время, нужно было на отрицаемое сказать, что это черное, непринимаемое и так далее, то сегодня этого не нужно. Сегодня можно спокойно по телевидению говорить, что ФСБ крышует рейдерство, и это только укрепляет уважительное отношение к существующей системе. Можно спокойно говорить о том, что в большом фильме «Мой муж гений» технология продвижения была связана к формированию самого негативного отношения к Ландау и так далее. Это новые, они касаются всего.
Хорошо,
и вся.
Хорошо, тогда какую аудиторию нынешней массовое телевидение, но и не массовое в том числе, все-таки конструирует?
Оно
какую?
Конструирует людей, которые будут не приспособлены к вызовам жизни в глобальном обществе.
Тогда я ничего не понимаю. Борис, вы сказали, что появилось поколение, оно очевидно.
Я говорю о большинстве.
О большинстве. Вы все-таки о большинстве.
Да. Я понимаю, Данила Борисович.
А вот смотрите, телевизор общедоступен, это понятно, это не нишевый канал и не отдельный журнал, на который может среагировать умный потребитель, типа на журнал Esquire, «Русский репортер» или там еще на что-нибудь, на блоги, которые они читают.
Кроме того, можно вот маленькое одно замечание? Мне кажется, это очень важно, что если мы будем смотреть 10 основных каналов и сетей, то мы для себя, маленькая часть аудитории, увидим разницу между РЕН-ТВ и НТВ, мы потому что будем обращать внимание на информационные выпуски. Но если вы посмотрите весь контент, все эти часы пик, все эти бесконечные брачные чтивы и так, огромное количество передач...
Страхи, развлечения и еще необъяснимые явления во всех каналах.
Огромное количество на том же РЕН-ТВ, на ДТВ, вы увидите, что это про одно и то же. Это все в большом контенте.
Хорошо,
про одно
опять
и
же, вот тогда ответьте мне, пожалуйста, телевизор общедоступен. И в этом смысле, как массовое зрелище, он, видимо, для того, чтобы удерживать некий консенсус, ну, вообще общественный, социальный, должен быть одинаков.
Ну, вот так вот.
Или он неизбежно пустит в разнос, если на одном канале, как вы говорите, будет не вот это общее мыло такое содержательное, да, а вот будут и пижоны, и бабушки, и Малахов, и подстрочник, и еще там что-нибудь.
Да,
пустит
это...
в разнос.
Нет.
Нет.
Да.
Нет. Я думаю, вот, ну, как бы такое нехитрое такое соображение. Я думаю, что телевизор работает как модель общего, да, вот один для всех, один на всех, да, и, в общем, ну, как, со дна можно погуще, конечно, но, в принципе, похлебка одна. Вот, я думаю, что это до какого-то периода, до какого-то времени. Это, вообще-то, это надо измерять не временем, конечно, а состоянием общества, вот степенью его диверсифицированности, самостоятельности разных групп и так далее, но можно мерить и временем. Вот, после этого наступает так или иначе исчерпание вот этой общей модели, и дальше должно идти умножение разнообразия. Если в обществе работают другие институты, современные институты, правовые институты, рыночные институты, демократические институты, которые удерживают общество помимо телевизора, вот, то телевизор может пойти на очень высокую степень диверсификации. Америка тому лучший пример. Если работают основные институты, тогда разнообразие каналов может быть практически безграничным, потому что не телевизор удерживает общее. Чем гордится американец? Американец гордится флагом, судом, библиотекой, толерантностью, полицией, доверяют правительству, доверяют полиции. Русскому смешно слушать об этом. Как можно доверять полиции, как можно доверять суду, этим крючкотворам, этим судейским? Оказывается, 70 и больше процентов в развитых странах мира доверяют суду, полиции, армии в Соединенных Штатах доверяют даже больше, чем в России, но там доверяют армии, которая реально воюет и побеждает. У нас доверяют армии, которая встраивается в великую легенду о сильной державе, и при этом она может вообще не воевать, или воевать чудовищно и плохо, и затратно, и так далее. Вот я думаю, что на определенном периоде социального устройства, его движения, его динамики, общая модель заканчивается. Я даже думаю, что, например, для вот молодежи, о которой я уж второй раз сегодня заговариваю, для них даже наш обычный анкетный вопрос о том, что вот как часто вы смотрите телевизор, он как-то начинает терять смысл, потому что они могут не смотреть телевизор, они могут сидеть за компьютером.
И смотреть там телевизор.
Но там они вступают в совершенно другие абсолютно сообщества. Другие.
Потому что другой способ.
Почему? Чем в этом смысле, по-своему, велик и многообещающий интернет? Там вы строите сообщество. Вы не просто потребляете информацию, вы можете сами строить свои сообщества. Вы не только смотрите, вы можете показывать. Вы не только читаете, вы можете еще и выкладывать туда свои сочинения. Не зря сразу начинает
развиваться. Вот эта интерактивность и активность аудитории существенно меняет отношение...
Для определенных небольших групп. Не для определенных небольших групп. Для большинства, я согласен с Данилом Борисовичем, конечно, по-прежнему работает модель. На чем она, кстати, построена? Вот тут важная очень вещь. Она построена на постоянном повторении главных передач, которые образуют весь день. Это, конечно, прежде всего новости. Чем хороши развлекательные каналы? Там новостей нет. Все, там по-другому образована аудитория. Хочешь смотри, хочешь не смотри, вырезай оттуда, что тебе интересно. А весь день по первому, второму, четвертому и так далее каналам структурирован тем, что у тебя там каждый час тебе впендюривают примерно одно и то же, и говорят, что, в общем, ничего особенного не произошло. И это как-то вот всех успокаивает, и слава богу.
Конструирование картины мира.
Мы продолжим разговаривать о том, как телевидение конструирует картину мира и какое оно сейчас, сразу же после короткого выпуска новостей на радио «Свобода». Прервемся на несколько минут.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире «Радио «Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате взрыва в Назране возросло до 19. Ранено около 70 человек, среди них 11 детей. Взорвался заминированный автомобиль, управляемый смертником. В Ингушетии объявлен трехдневный траур. Причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС стал гидроудар второго агрегата, сообщил глава МЧС России Сергей Шойгу. Восстановление станции займет несколько месяцев. В результате аварии, произошедшей сегодня утром, погибли 7 человек, а более 10 получили травмы. Материальный ущерб уже оценивается в миллиарды рублей. Оппозиционное движение «Солидарность» проведет митинг в центре Москвы 22 августа, когда в России будет отмечаться День государственного флага. Планировалось шествие, однако мэрия не разрешила его проводить, заявив, что это создаст помехи для москвичей и городского транспорта. Репетиции полетов накануне открытия авиасалона «МАКС-2009» продолжатся, несмотря на катастрофу двух истребителей Су-27, сообщают организаторы выставки. В результате катастрофы погиб летчик, пострадали три человека на земле. В Иране власти наложили временный запрет на выпуск влиятельной оппозиционной газеты «Этимат Эмили». В последнее время в этой газете были опубликованы материалы об издевательствах, которым по ряду утверждений подвергались в тюрьме оппозиционные активисты. В Афганистане сегодня последний день агитации перед президентскими выборами 20 августа. Кандидаты завершают предвыборные кампании. На границе с Египтом израильские военные открыли огонь по египетскому полицейскому. С тяжелыми ранениями он госпитализирован. С 18 августа Грузия официально перестанет быть членом СНГ, однако продолжит участвовать примерно в 70 договорах содружества. Это был краткий обзор новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Нужна ли телевидению перезагрузка и что может объединить современного телезрителя у экрана? Какая она, современная телевизионная аудитория? И как телевидение конструирует смыслы? Об этом мы сегодня разговариваем с тремя социологами, которые занимаются социологией в разных сферах жизни. Борис Думин, Левада-центр, Даниил Дондурей, социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство и кино», и Ирина Полуэхтова, доктор социологии, аналитик компании «Видео Интернешнл», который занимается телесмотрением, прикладным изучением аудитории. У меня, Ирина, вопрос вот к вам тогда. Ясно, что вы занимаетесь уже несколько лет изучением того, что мы называем другое телевидение, да, вот то, чего не смотрит массовый зритель. По-вашему, вот это другое телевидение как-то уже влияет на традиционное, или они все дальше и дальше расходятся и с точки зрения интересов аудитории, и с точки зрения содержания?
Ну, другое телевидение – это такое тоже очень объединяющее понятие, потому что туда попадают и нишевые эфирные каналы, которые просто очень похожи на большие каналы, просто они берут те же форматы, скажем, развлекательные, и показывают только их. Да, в этом смысле они очень похожи на эфирные, общенациональные эфирные каналы, большие каналы. Если брать платные каналы, специализированные, тематические, тематическим контентом, то они, конечно, представляют собой немножко другое, и именно сюда уходит сейчас большая часть аудитории. Вот процентов 30, наверное, населения России вот являются пользователями вот этих самых платных телевизионных каналов, преимущественно показываемых через кабельных операторов, кабельные сети. Особенно дети. Вот они просто привыкают смотреть именно эти каналы. В наших исследованиях вот очень заметно, что в семьях, где есть платные каналы, дети проводят за просмотром этих самых неэфирных каналов значительно больше времени, чем за просмотром обычных эфирных каналов.
Это, кстати, каналов. Означает, что они потом становятся зрителями массового телевидения, или это уже не очевидно?
Ну, скорее всего, все-таки формируется какая-то другая модель и другое представление о том, что такое телевидение, что такое телевизионный контент, и, естественно, что и они будут взрослеть, и телевидение будет меняться все-таки вот, ну, в сторону того, что сейчас более современно, что более востребовано. То есть это такой обоюдный процесс.
Будет а вот если говорить о молодых, вот тех, которые с интернетом, они чего смотрят вот в этих платных?
Значит, вы знаете, вот молодежь, вот мы говорим о том, что аудитория неоднородна, она дифференцирована, конкурируется внутренне все больше. Вот молодежь, она тоже неоднородна, и она тоже очень разная. Молодежь, которая живет в малых городах и в селе, где меньше возможностей для проведения досуга вне дома, для каких-то удовлетворений культурных потребностей помимо телевидения, где нет такого доступа в интернет, и тем более там широкополосного доступа и всяких возможностей там интерактивного телевидения типа IPTV. Конечно, они больше смотрят телевизор. Вот по нашим исследованиям городская молодежь и сельская молодежь различается тем, что, ну, правда, там молодежь уже такого брачного возраста, скажем, после 20 лет. Именно эта группа больше всего в селе смотрит телевизор, если сравнивать это с городским населением. Потому что во всех остальных группах вот до 20 лет и после, там, скажем, 40 лет примерно так же смотрят, как и в городе. И это как раз вот та самая вот пассивная вот масса аудитории, которая, собственно, формирует рейтинг на больших каналах, да, она не очень избирательна, она очень традиционна в своих предпочтениях, она, вот привычка – это как раз то, что больше, в наибольшей степени характеризует ее взаимоотношения с телевидением. Это вот одна молодежь. И совсем другая молодежь, проживающая в городах, в крупных городах, которая имеет доступ в интернет, пользуется интернетом. Это совершенно другие способы телепотребления, другие предпочтения, потому что это просто другой стиль жизни, другой образ жизни. Вот. Среди зрителей, имеющих доступ в интернет, широкополосный доступ, примерно процентов 15, по нашим исследованиям, регулярно, имея дома телевизор, регулярно и постоянно смотрят телевизионный контент через интернет. То есть это вот формируются новые способы...
Даже уже потребление. Не важен канал, важно, что он все на одном носителе.
Они
может...
ищут там. Вот это другой тип, это вот как раз активный тип телепотребления, тип. Да, потому что они сами себе формируют вот эту самую телевизионную программу. Они ищут определенный контент, они делятся, обмениваются, то есть там тоже образуются определенные вот такие социальные взаимосвязи.
Но что, он принципиально отличается от того, что предлагает традиционное телевидение? Вот то, что они находят? А или они ищут все то же самое? Развлечения, любовь, новости? Или все-таки это как-то иначе выглядит?
Ну, сюда попадает разное. Да. Они, с одной стороны, могут там смотреть «Прожектор» Пэрис Хилтон, только не это так называемое отложенное смотрение, просто интернет используется как инструмент для отложенного смотрения там традиционных телевизионных каналов. И это может быть совершенно другой контент, например, там с каких-нибудь зарубежных сайтов скачивания вот последних серий там «Доктора Хауса» какого-нибудь и просмотр вот этих программ, которые еще не скоро, скорее всего, пойдут на наших каналах, но очень не скоро. Вот они могут это смотреть. Они могут скачивать, ну, фильмы, само собой, скачивание фильмов, это то, что занимает тоже большой объем вот этого трафика, интернет-трафика. То есть это тоже все очень по-разному. Но самое главное, что это другой тип взаимоотношений с телевидением, что это активный способ телепотребления, что здесь вот телезритель выступает как активный субъект, который сам определяет, что ему смотреть, когда ему смотреть, в какое время, в каком месте, да, на каком экране. Вот это вот принципиально важно, что это меняется.
Борис, вот опять же, потому что вы как-то сегодня с молодежью начали, давайте вот вокруг этого и дальше поговорим. В вузы в этом году пришло поколение, которое родилось в 90-91 годах. В этой связи, и Ирина вот сейчас это сказала, скорее всего, да, отличается поколение там села и городов, но, в принципе, что-нибудь понятно про это поколение после империи? И в этой связи как телевидение-то с ним взаимодействует? Оно вообще понимает про него что-нибудь? И как-то они коррелируются, их интересы друг с другом?
Ну, два маленьких дополнения к тому, о чем Ирина говорила. Это очень важно про центры, крупные города и всю остальную Россию. Все-таки тут надо помнить, что если мы сложим население села и население малых городов, которые, как правило, все-таки это такая сильно депрессивная среда и малокоммуникативная среда, вот, то это минимум 62-64% населения. Это почти две трети страны. Это серьезнейшая вещь. Вот. И второе. Очень важно, что телезритель, чаще всего, конечно, молодой и крупногородской, начинает выбирать. Тем самым он не только формирует свою телепрограмму, он формирует некоторое другое сообщество в сравнении с тем сообществом, которое делают основные каналы телевизора, которое делают, ну, сообщество, которое называется «Вся страна», да, которое называется «Мы». Вот «Мы», которые формируются на избирательных каналах, это другое «Мы». Это чрезвычайно важно, что это появилось. Теперь о молодежи. Значит, у нас, конечно, исследования гораздо в этом смысле общее и грубее, чем то, о чем Ирина говорила, но что видно на наших исследованиях, что выпирают у молодежи в сравнении с большой аудиторией. Все-таки они смотрят преимущественно в сравнении с другими группами такие передачи, где вот как бы этот самый общий лик державы, его нету или его меньше. Что это будет? Это будет передача о технике. Это будут передачи о других странах, которые, вообще говоря, не сильно интересуют большую аудиторию. недоверие к другому, недоверие к Западу, антизападничество, антимодернизм – это такая очень сильная тенденция современного большого российского телевидения. А вот это вот телевидение, как бы назовем его малым, да, на которое ориентируются другие группы, вот, они смотрят, как ни странно, передачи о, ну, это общее, очень общее название, о любви и семье, да? Но это передачи о частном человеке. Это передачи не о винтике державы. Они смотрят передачи, которые, опять-таки, у нас называются общим словом «мистика». Да? То есть ищут какие-то другие представления о человеке, о потустороннем, о запредельном. Они смотрят спорт по-другому. Во многом по-другому. Не все, но во многом по-другому. Не как свидетельство величия державы, а как индивидуальный спорт, как соревнование, где человек активный, где человек соревнующийся, и вместе с тем он играет в команде с другими. Вот это вот соединение индивидуальной активности с игранием в команде с другими для них чрезвычайно важно. Они чаще всей аудитории смотрят зарубежные фильмы, новинки зарубежного кино, естественно. Новые зарубежные сериалы, опять-таки, они смотрят чаще. Они смотрят чаще мультфильмы. То есть, вот, как бы, пространство воображения в этом смысле, тут я бы с мистикой это соединил, их интересует вот эти пространства воображения. Я думаю, что дело будет двигаться в эту сторону. Тут есть некоторый один подводный камень. Это все не имеет отношения, вообще говоря, как бы к гражданину и к политическому субъекту. То есть, есть некоторое такое соображение и тревога, что вот, собственно, гражданские мускулы гражданского общества, собственно, гражданские свойства индивидуального человека, индивидуального, частного, вот, вот что будет с ними? Это большой вопрос. И теперь к тому, о чем вы говорили. Я думаю, что империя, ну, она как бы не кончается в 91-м году. И СССР – это не только географическая штука на географической карте. Эта штука во многом живет. И она живет в семье, она живет в голове, она живет в том, как люди относятся к другому, с каким огромным недоверием большинство населения относится к другому и не видит в нем интересного для себя партнера. Если другой тебе, а, не опасен, и, б, ты от него не зависишь, то вообще он как бы не существует для российского человека, да? К сожалению, молодежь в какой-то степени разделяет это тоже. Угу. Вот это уходит, да. Появляется интерес к большому миру, появляется интерес к другим людям именно потому, что они другие. Да, появляется, но все-таки основную модель пока задает это. И там есть еще один интересный пункт. Опять-таки, наши исследования его ухватывают пока слабо, надо глубже копать. У молодежи, вообще говоря, есть определенный интерес к советским фильмам, советскому кино. Он отчасти этнографический. То есть для них СССР – это уже немножко этнография. Это не совсем то, что для нас, да, страшная реальность, и, в общем, от которой мы хотим как-то отойти, но которую не хотим забыть. Отойти не значит забыть. Вот, и не значит перечеркнуть. Вот для них во многом это уже имеет некоторый такой этнографический интерес. Я говорю, о, прикольно. Слушай, прикольно эти советские фильмы, да. Выходит этот и говорит, слушай, ну это прикольно.
Вот. А Даниил Дондурей, Борис Думин, Ирина Плехтова. Теперь вот вопрос уже к Даниилу Дондурею. Вы выслушали таких общих социологов. Явно, что вы с чем-то, очевидно, не согласны. А мне вот любопытно, да, что уже сказано про молодежь. И вот это вот круто и прикольно, и дальше круто – это отстой, и отстой – это круто. Это было у кого-то из современных идеологов массовой культуры. Не помню, у кого точно это было сформулировано, но какая-то фраза в этом смысле была. И вот когда круто становится отстоем, а отстой опять становится круто, вот это вот ощущение, которое продюсеры, видимо, сейчас или не угадывают, или угадывают довольно точно, а то это...
И даже ловят.
Или ловят. Вы как полагаете?
Мне кажется, что Россия не утеряла своего главного цивилизационного и культурного преимущества. Это сохранение двух культур. Это невероятно важно для нее во все времена. И сейчас это тоже воспроизводится. Только в других формах. С одной стороны, то, вот о чем Борис назвал имперским сознанием, я таким квазифеодальным называю, то, что как раз никак...
Кстати, когда вы про города так рассказывали оба, я все время думаю, боже мой, как будто я учебник про средние века читаю. Вот города поднимаются, да, буржуазия.
Да. Ну, конечно, конечно, так и
почему
есть.
Почему все дороги ведут в Рим?
Да,
ну, да.
Потому что Рим большой город.
Да. Значит, с одной стороны, это, безусловно, вот этот имперский квазифеодальный человек и все, что с этим связано. На это тратятся несметные деньги. Например, все 6 или 7 блокбастеров, которые сегодня запущены в первую очередь с участием государства, они все посвящены главному мифу столетия, в хорошем смысле я буду его называть, это победе в Великой Отечественной войне. Но это не самый дешевый из них, 10 миллионов долларов, это Брестская крепость, и «Мы из будущего 2».
Дальше там «Сталинград».
Да, очень много. Самый дорогой фильм Михалкова «Утомленное солнце 2» – это от 60 до 70 миллионов долларов, что вернуть нельзя ни при каких условиях, даже если будет смотреть вся Европа. Это с одной стороны. И это касается не только патриотизма.
С другой стороны, насколько я знаю, большой грант на поддержку вот таких церковно-православных проектов.
Это все в этом же проекте. Это все в этом же проекте. Это все про это. Это же не только Великая Отечественная война, это просто я сказал в связи с кинематографом. Это, безусловно, отсутствие и в кино, и на телевидении тем, связанных с включением человека в процессы модернизации современного общества, вызовы времени, отсутствие моделей будущего, отсутствие дискуссий по поводу будущего, отсутствие каких-либо критики и даже сомнений по поводу функций государства и личности, понимания. Тотальная, беспрецедентная в постсоветское время неинтерес к развитию личности. Эта тема вообще изъята. Поэтому все попытки по созданию инновационной экономики просто обречены, потому что в телевизоре нет ученых, художников, нет этих ценностей, нет креатива, ничего этого нет. Значит, это с одной стороны.
То есть, и то, о чем говорит Борис, не воспроизводство вот интереса к гражданственности в этом
безусловно.
Смысле, а в результате выльется тем, что это поколение не будет себя ощущать.
Нет, вот я как раз хочу сказать, что вторая, тут о трех вещах хотел сказать. Вторая – это вот все то, о чем говорил и Борис, и Ирина. Это появление этих групп. Конечно, они не преодолевают планку в 30%, и они значительно меньше, чем 30%. Это вот они дифференцируются, усложняются и так далее. Но самое интересное в связи с этим, что телевидение не сидит на месте, в отличие от идеологических структур. Там на телевидении есть очень много невероятно талантливых людей, таких, например, как руководство Первого канала, которые работают, они стараются придать феодальным матрицам новые стилевые различные формы, то есть одновременно с программой «Пусть говорят» или одновременно со всеми этими своими сериалами, посвященными, особенно сейчас, запущенные в преддверии 65-летия Победы. Мы ведь... все этот сезон будет одна война с утра до ночи. Вот так же, как у нас было в неделю перед 9 маем, будет весь сезон. Потому что на это не жалеется денег. Это единственное по поводу чего существует у власти, ну, у всех, неважно. Так вот, Первый канал, многие другие каналы, они учитывают это расслоение. Они по ночам, вот скажу, мне кажется, очень важная мысль, они по ночам между 11 вечером и 4 часами утра они разрушают все то, что строят, начиная с 6
вечера.
И до 11. Эту мысль политическая власть никак не может взять в голову.
То есть феномен подстрочника и вот вдруг хлынувшие блогеры и товарищи с радиостанции смотреть на канале «Россия» Лунгину по вечерам 4 вечера подряд, это из этого ряда?
Безусловно. Это ведь невообразимое. Все радуются чему-то. И власть радуется, и интеллигенция радуется этому проекту. А на самом деле далее. Это ведь, с одной стороны, свидетельство, что существует вторая культура, раз. Существует ощущение, что первая вот эта культура имперская, никогда ее постарается не допустить, два. И это просто то исключение...
Не подвинет.
Это исключение, это вот прорвавшийся гонец, который будет объявлен тоже участником свободы культуры один и так далее. Но на самом деле вот это невероятное противостояние ночных эфиров с прайм-таймами, это даже не это хочу сказать. Скажу сказать более важную вещь о том, что в головах идеологов и телевизионных контент-программистов спокойно уживается, и вот это величие российской цивилизации, уживается как бы потенциальные те не лучшие, но неплохие сериалы второго ряда американские, которыми они почуют сейчас все лето, высвободившиеся во все окна ресурсы и так далее, и показывая, что они лично любят. Это они делают весь сезон, все время и так далее. Поэтому они пилят все то и показывают о цинизме и своем, и власти, которые это, и общество, которое потребляет это, не понимая, что оно смотрит.
Вы уверены, что общество настолько совсем не декодирует? Да, может быть, 60% этого не улавливают. Но
нет,
вот
оно
эти
действует
вот...
в автомате. Ей кажется, что это свидетельство свободы и больше ничего. Оно не видит вот этих колоссальных противоречий, на которые я обращаю внимание. Но появилась вторая сила, кроме своего самого телевидения, которая пытается стилевым образом вот это все адаптировать и так далее. Это мощные, новейшие, продвинутые, я это ожидаю в ближайшем времени, защитники грубых форм продвижения вот этой антимодернизационной, патриотической, прогосударственной, неэффективной, и так далее. Это все, что связано вот с такими религиозными...
То есть огламурим и сделаем изящнее.
Это само собой. Но есть и другие вещи. Значит, вот огламурим, вот молодежь, вот сделаем прозападные, но возникают новые адаптационные механизмы, связанные, естественно, с религиозной и православной доктриной, которые будут осовременивать феодальные матрицы. Они будут вместе с Константином Львовичем Эрнстом с двух сторон делать это более эффективным, более съедобным.
Но очень у нас патриарх медийный, он в этом смысле приспособлен для экрана.
Я думаю, что это самый продвинутый оратор, говоря на русском языке.
Безусловно.
Самый эффективный политический деятель, один из самых эффективных, особенно в будущем, потому что, наконец, он получил несметные ресурсы, идеологическая команда его не старше 40 лет. Это все
и очень образованная вся.
Очень образованная.
Все понимает про манипулирование.
Использует все. Это тончайший адаптатор. Ничуть не менее серьезный, чем, скажем, руководители таких продвинутых каналов, как ТНТ, как Первый канал, ну и многие другие, не буду говорить. То есть они с двух сторон будут заниматься адаптацией вот этих матриц к новым. Но здесь, конечно, и возникает главная проблема, потому что может ли в ближайшем будущем такое двухкультурье, такое соединение двух противостоящих огромных идеологических моделей развиваться эффективно, как оно неэффективно, но каким-то странным образом уживалось после смерти, начиная с 20-го съезда, то есть после смерти тирана. И там вот это двухкультурье, оно как бы, все равно оно в 91-м году погибло. Почему? Потому что оно не позволяет в такой тенденции заниматься развитием этого двухкультурья, чтобы соответствовать вызовам времени. Мы все равно сильно опаздываем, потому что у подавляющего большинства людей, несмотря на молодежные группы, выстраиваются, в том числе и молодежи, выстраиваются неадекватные версии происходящего. Люди не успевают считывать жизнь. во всех группах, само собой, вот в этих 61-62%, о котором, я согласен, очень точно сказал Борис, но и уже и в молодежных, они по наследству получают эту неадекватность, но уже огламуренных, квазирелигиозных и других вот этих, сами строят эти сообщества и так далее. Поэтому великая двухкультурия российской цивилизации тоже будет не поспевать. И это вызов ближайшего времени.
Да, Борис Дубин, пожалуйста.
Это очень важно, что Даниил Борисович говорил только что, ну, и как и все другое. Тут вот что мне кажется. Это, вообще говоря, это значит, если это так, а я думаю, тоже думаю, что это так, это значит, что мы по-прежнему, мы страна, мы люди, вот мы и мы каждый по отдельности, вот, живем все-таки в большом процессе распада и адаптации к распаду. Не в процессе строительства чего-то нового, а процессе распада и разложения старого и попытки как-то ужиться в этом процессе, зацепиться, пустить корешки, найти своих, еще что-то, но, в общем, как-то приспособиться к распаду. Вот здесь оба слова важны. Это распад и это адаптация. И технологии этого, видимо, начинают вырабатываться и во власти, и на близких к власти каналах телевидения. Они состоят, я думаю, в том, что можно соединять все со всем.
Все совсем.
Пускай будет свобода, а рядом будет золотые купола и колокола, а рядом будет победа Великой Отечественной войны, как мы, большое мы, ее понимаем, да, не война, а победа в войне. Вот, пусть оно все будет рядом, тогда, и это вторая сторона этой технологии, можно забалтывать проблемы. Это не гласность.
Но все равно это может не... пойти в разнос.
Не похоже.
Не похоже.
Не
будет
похоже.
Вот этот вот, это великое, вот микс будет держать.
Великое терпение русского народа вот, работает все-таки на то, что в разнос не пойдет.
И заканчивая, да, заканчивая, последняя минута, очень коротко. Ирина, а возможно перезагрузка для телевидения содержательная в ближайший, я не знаю, сезон-два?
Ну, в рамках нашей беседы говорить про телевидение вообще было бы уже, наверное, неправильно. Все-таки, да, мы должны говорить о том, что оно разное. Если мы говорим о больших каналах, то, скорее всего, вот будет происходить то, о чем вот коллеги говорили. Что касается всего другого телепотребления, других форм телевидения, то там будет происходить что-то свое, но в основном по пути вот увеличения многообразия и удовлетворения
вот
разных аудиторий.
А Даниил Борисович? Завершайте.
Мне кажется, что не будет перезагрузки, будут стилевые какие-то модернизации, адаптации, поиск новых технологий. Все это для телевидения очень креативно. И в этом смысле мы будем действительно иметь передачи, которыми многие западные могли бы позавидовать. Но все основные и тренды, и процессы, они будут только воспроизводиться.
Даниил Дондурей, Борис Дубин, Ирина Полуэхтова. Я благодарю вас всех. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа, в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода»,
слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».